Мы изучаем книгу Зор, Сифра Децниюта, книга смирения, пятая часть, пункт 57, файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы по теме урока. 57 пункт, пятая часть.
Если человек уже приложил усилия в чем-то и почувствовал, что ему необходима помощь, тогда он приходит к учебе, к занятиям Торой, то есть он просит света, возвращающего к источнику, что и называется Торой, потому что свет, что в ней, возвращает его к источнику, исправляет его. Но это при том условии, что он раскроет в себе зло, которое сам исправить не может. А зло — это все силы и свойства, которые противятся единству. И раскрывает их он, когда прилагает усилия к тому, чтобы быть в единстве. Поэтому, прежде чем изучают Тору, то есть просят света, возвращающего к источнику, нужно стараться быть объединенными, насколько это возможно. Это старание должно заканчиваться тем, что увидит, насколько не способен, увидит, насколько не способны, насколько горит в нас злое начало. Злым оно называется, потому что не дает объединиться и уподобиться свойству отдачи Творцу. И если я раскрываю это, если я раскрываю свое состояние таким, или даже просто не хочу, и нет у меня дела до того, но так или иначе противопоставляю себя единству, свойству отдачи, тогда уже есть у меня место в занятиях просить помощи. И тогда занятие становится молитвой. Когда в конечном счете я уже в своем сердце чувствую, что происходит, что там сформировалось требование, просьба о помощи получить силу единства, из которого я уже смогу дать Творцу возможность раскрыться, и тем самым наслаждаю его. И тот, кто приходит к учебе без молитвы, не приходит к Торе, потому что Тора — это только занятие. Свет, что в ней возвращает к источнику, это только объединяющая сила. Поэтому, а он изучает какую-то внешнюю науку. Поэтому только сейчас мы можем проверить себя. Кто мы такие? Исраэль, Яшаркель, направлен на Творца или нет? К чему мы стремимся? Понять, что написано? Или получить свойство отдачи. Видеть в этом лекарство, как сказано, для любой плоти снадобье, то есть получение исправляющей, силы исправляющей мое желание. Или видеть в этом какой-то знак иного успеха в материальных своих свойствах. Возгордиться перед другими, как много я знаю, как хорошо понимаю, как умен я, и так далее. Вот разница. Занимаемся ли мы просто учебой, или мы изучаем Тору. Поэтому давайте стараться быть учениками мудрецов, заниматься Торой. Прошу.
Сифра Децниюта, книга смирения. Часть 5, пункт 57. Семь ступеней, вышедшие одна из другой. Юд, Вав, Далет, хей, вав, гей, гей. Юд произвела вавдалет, имеющуюся в наполнении юд вавдалет. Вдалет зародилась вав, и она стала гей, и тогда стала юд, гей, вав, юд, и это четыре ступени. Юд, вав, далет, гей. А затем гей породила вав, восьмую ступень. Вав, то есть Зеранпин, произвела гей изнутри в Ацилуте, изнутри гей в Ацилуте, то есть нукву, шестую ступень, и произвела далит вав, души Адама и Хавы, вне Ацилута, седьмую ступень. И он скрыл Захара и нукву Адама, далит вав, вне Ацилута, иначе говоря, скрыл от них свой лик, так как прегрешили они, вкусив от древа познания. Пункт 58. Вначале сотворил Всесильный эт небо и вэт землю. Вначале Берешит, полная ступень. Создал бара половина речения, то есть половина ступени, потому что вначале Берешит — это хохма стима, скрытая хохма Арихампина, а создал бара половина ступени, бина, тиферет и малхут, вышедшие за пределы скрытой хохмы, хохма стима, на ступень, находящуюся под ней. И в ней были произведены эти три посева — холам, шурук, хирик. И это отец и сын, то есть вследствие этого выхода скрытая хохма, хохма стима и бина стали двумя ступенями, выходящими друг из друга в свойстве отец и сын. Хохма стима, скрытая хохма, это свойство отец. Бина – это сын. Скрытая хохма находится в состоянии скрытия, бина раскрыта. Скрытая хохма – это высший эден, который упрятан и скрыт, а бина – нижний эден, производящий свои перемещения в трех местах, в точках холам, хирик, шурук. И раскрывается авая, ютгей, то есть речение и половина речения, вследствие этого перемещения.
А теперь каждый может попросить, посмотреть, чего он просит. Либо просит мудрости, немножко понять, что написано, тогда он не относится к Торе. Либо он просит помощи, тогда он относится к Торе. Чем он занимается? И на что он может надеяться? На получение чего надеяться? Есть такие, кто так хорошо знает эти тексты, что могут повторять их наизусть. А есть люди, которые не понимают и не запомнят ничего из того, что написано здесь. Если они только не были постоянно в состоянии требования, когда я получу новое свойство? Свойство отдачи. Когда я смогу объединиться, чтобы раскрыть свойство отдачи? По мере склонности человека. Во время учебы он может постоянно видеть себя, где он, собственно, находится.
Второй столбец. Всесильный Эд, написанное после «в начале создал», означает «Адни Экия». Эк — это Эд, это Малхут, называемый Адни. А Всесильный Элоким — это Бина, вернувшаяся в Рож и ставшая полной ступенью Наранхай, обозначаемой пятью буквами имени Элоким, которая называется тогда Эки. Правая и левая линия распространились вместе, и это свойство неба. То есть Тиферет, включающая Хезет и Гвуру, правую и левую линии. Небо и Вэт — землю, Вэт — это Наи, как сказано, великолепие Тиферет, и вечность Нецах, и красота от, ибо все на небесах и на земле. То есть соединились вместе свойства небеса Тиферет и Вэт, Нецах и от, ибо все, коль, это Есод. И эти Наи называются малым Зерампином, расположенным от Хазы и ниже. Земля — это последняя Малхут, как сказано, как величественно имя Твое на всей земле. И также наполнена вся земля величием Его, и земля означает Малхут. 59. Да будет Берешит, скрытая хохма, создал бина, которую создал внутри посеяна в трех посеях. Холам, Шурук и Рик. Элоким от бина, после того, как возвратилась в хохме и восполнилась в пяти святах Наранхай. Эт, нуква большая, находящаяся от Хазы и выше Зерампин. Ашамаем небеса Зерампин. Вэт Наиде Зерампин, который называется Малый Зерампин. Арец, земля, это Малхут. 59-й пункт. Да будет небосвод посреди вод, и будет он отделять воды от вод, то есть отделять святость Зерампин от святая святых Арихампина и Абаваима. Потому что небосвод — это экран второго сокращения, стоящий в хазе Арихампина, ниже которого начинается Зерампин. Таким образом, этот небосвод отделяет Атик, то есть Арихампин, от Зерампина. И он отделяется от Арихампина посредством этого небосвода и прилепляется, поскольку он не отделен окончательно от уст, говорящих на языке величия, то есть от П, уст Арихампина, в котором содержится даат, называемый ляшон, язык, то есть зерампин, поднявшийся в рожь, согласующий между хохмой и биной и соединяющих вместе. Таким образом, хотя зерампин и отделен от Арихампина экраном, расположенным в его хазе, который называется небосвод, все же он снова поднимается и соединяется с рож в свойстве дат.
Вопросы есть, пожалуйста?
Барух из Твери спрашивает, что означает «учеба становится молитвой».
Так написано. Молился бы весь день. Есть благословение Торы, которые мы произносим в начале молитвенника, там они написаны, Сидура, можно посмотреть. Все главное, если мы приходим к Торе, мы должны выяснить, есть такой инструмент, который связывает человека с чем-то неизвестным, новым. Этот инструмент называется Торой. Нечто непонятное мне, когда я не знаю, что, какое будущее меня ждет, какая судьба. Я могу только идти в соответствии с наукой, с одной стороны, а с другой стороны у меня есть Тора. То есть я ищу чего-то такого, еще там, какую-то поддержку. Ну, в жизни. Так человек в своей жизни. Так как я могу с помощью Торы выяснить, что бы то ни было? Так прежде всего, нужно выяснить, что такое Тора. Так сказано, Тора — это средство. Если я чувствую, что... Если человек чувствует, что он находится в злом свойстве, которое так создано, какова его, собственно, природа, то он может превратить свою природу в нечто хорошее. То есть мне не дано больше ничего, кроме «создал я злое начало», «создал Тору как снадобье против него», потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. То есть есть какая-то коробка, не знаю, что за коробка, черная коробка, черный ящик, в котором свет, тоже не знаю, что это такое. Но если я чувствую, что нахожусь в плохих свойствах, этот свет может их превратить в хорошие свойства. Вот и все. Теперь мне нужно только спросить, что такое злые свойства, плохие? И тогда... И тогда понять, чем историей я могу пользоваться. Говорят мне, хорошие и плохие свойства, есть другое. Возлюби ближнего, как самого себя. Общее правило Торы. Это общий закон, что нужно прийти к общей любви. К всеобщей любви. Так свойства, противоположные этому, это свойства плохие, а те, которые направлены на это, Это свойство хорошее. За любовь. А превратить одно в другое, это делает свет, возвращающий к источнику. Вот и все. Всего-то. И как мне такое выполнить, и что это мне даст? Все эти выяснения, о них и идет речь в Торе. Все? Да?
Тимур из Стамбула спрашивает, в чем прилагать усилия? Можно ли это попросить от Творца во время чтения Зор?
Да. Если я прошу, это нормально. Неважно, с какого уровня я начинаю.
Наш товарищ из Англии спрашивает, могу ли от света попросить выяснить все, выяснить рахамим, это милосердие по отношению к помехам, вместе с тем любовь к товарищам.
Пусть, да не важно, чего он будет просить, главное быть в требовании. Эти требования постепенно одно за другим будут выходить, пока не приведут его фактическим к важным вопросам и к сильному требованию.
Пункт 60. Зайрампин отсоединяется от гар и украшается в малых кетерах, то есть вакдегар, пятью видами живой воды. Сферот, хесед гвура, тиферет нецах от имы. И это 500 лет, называемые живая вода или жизнь. Как сказано, и нальют на него живой воды, то есть хесед. Он создатель жизни и царь вечный, гвура. Буду ходить перед Творцом по земле жизни, нецах. И будет душа господина моего увязана в узел жизни, од, и древо жизни посреди сада. Тиферет. Имя Юд-Гей, Хохма и Бина, то есть Юд-Вав-Далет, Гей-Алев, являющийся Хохмой и Биной самого Зайрампин, а Вая с наполнением Алев. Имя Эки – это Кетер. И они являются отличием между одними водами и другими. Высшие воды, расположенные над небосводом, то есть имена Юд-Гей и Юд-Вав-Далет, Гей-Алев и Эки являются совершенными, а нижние воды, находящиеся под небосводом, несовершенны. Над небосводом совершенное милосердие, Рахамим, под небосводом несовершенное милосердие. 61 пункт. «И сказал Творец, не будет Дух Мой судить человека вечно, ведь к тому же, Башагам, он плоть. И сказал Творец, когда вошел и облачился в Зайрампин». И отсюда уже следует непосредственное обращение, ибо скрытый Атик, то есть Арихампин, сказал, не будет Дух Мой судить человека высшего, то есть Зайрампин, потому что благодаря Духу, веющему от двух никвиохота Марихампина, он притягивает жизнь, свет хохма, нижним. Поэтому также и Зайрампин никогда не притягивает жизнь к нижнему Адаму. Однако произносящий это речение Арихампин обращается к высшему Адаму, к Зайрампину. А после того, как Арихампин облачается в Зайрампин в такой малой мере, он обращается с этим к нижнему человеку. 62 пункт. Сказано, и было дни его жизни 120 лет, так как Юд — это хохма и жизнь. И также в двух никвиохотам, дословно отверстиях носа, содержатся буквы Юд Вавдалет, поскольку перегородка между двумя этими отверстиями — это Вав, правое отверстие — это Юд, а левое отверстие — это Далет. Юд Вавдалет — совершенно и несовершенно. То есть со своей стороны, без наполнения Вавдалет, она находится в совершенстве, в десяти сферот. А со стороны наполнения Вавдалет, нуквы буквы Юд, она несовершенна. Поэтому сама по себе она число 100, то есть 10 сферот, каждая из которых состоит из 10, и всего 100. А две буквы Вавдалет, не являющиеся совершенными, это 2×10, и вместе это 120 лет. Юд сама по себе, когда раскрывается в Зарэмпине, она распространяется в 10 тысяч лет, потому что каждая сфера Хохмы распространяется в тысячу. А отсюда сказано «и простер надо мной руку свою», то есть его ступень уменьшается до 100 локтей, из-за того, что он получил свет жизни от Юд Вав Далет, который совершенно и несовершенно, потому что Вав Далет, не являющиеся совершенными, соединены с Юд. 63. Исполины, Нефилим, были на земле в те времена, как сказано, а оттуда отделяется и образует четыре начала, потому что то место, от которого отделился сад, то есть Малхут Мира Ацилут, называется Нефилим. Иначе говоря, во всех трех мирах Бия, и все те, кто упали на флу оттуда, со ступени Ацилута, называются Нефилим, исполины, как сказано, и оттуда отделяется. То есть оттуда и ниже они отделяются от Ацилута. И поэтому Аза и Азаэль, и дочери человеческие, которые были на ступенях Ацилута и упали вниз из Малхут Ацилута, называются Нефилим, дословно «падшие». Исполины, дословно падшие, были на земле в те дни. В те дни, а не затем, пока не явился Йошуа. И тогда ангелы Всесильного спрятались, и это два тайных соглядатая, о которых сказано. И взяла женщина двух этих людей и скрыла их. 64-й пункт. «Пока не пришел Шломо, и тогда дочери человеческие соединились со святостью. Как сказано, завел я себе певцов и певиц и услады сынов человеческих». Сказано «услады таанугот» в женском роде, а не «услады таанугим», указывающие на мужской род. Потому что они дочери человеческие, две женщины-блудницы. Сыны человеческие — это сыны человеческие, которые были отосланы от других духов Ацилута и не были включены в высшую хохму. Сказано «И дал Творец мудрость Шломо». И сказано «И был он мудрее всех людей». Потому что исправил всех сынов человеческих, о которых говорится здесь. То есть тех, которые не были включены в Адама в свойстве святости.
Да.
Саша из Малты спрашивает, почему я один не могу читать книгу Зор? Почему надо делать в группе?
Можешь, почему? Кто сказал, что нет? Зор — это как и все остальные каббалистические книги, в которых есть свет, возвращающий к источнику. Вообще всей Торы. Не как современные книги, которые непонятно кто пишет, как написал Баал Сулам в статье «Время действовать». Когда из-за того, что раскрыл книгу Зоар, каждый начал всякие книжки писать. Но он говорит, что пока в мире не раскрылось мастерство печати, книги были только настоящие, истинные, только от тех авторов, которые были в постижении, да и на самом особом уровне. Когда человек действительно позволяет себе что-то добавлять к предшественникам для того, чтобы помочь другим приблизиться. К сути. Но можно читать Зоар везде, когда угодно, когда ему хочется. Зоар — это универсальная книга со всех ступеней, для всех душ. Да и написана она так, что проблема в том, что человек может здесь впасть во всякую мистику, воображать себе там Бог знает что. Поэтому Бааль Сулам В большинстве случаев, случаев добавляет комментарий Сулам, где он пишет, что речь идет о парцуфах, о ступенях восхождения, о том, насколько я проверяю свое желание, свет, как я могу совместить свет и желание, как я прихожу к совершенному исправлению на определенной ступени, что называется духовным парцуфом. Он старается сломать все эти естественные наклонности, как бы это сказать, склонности к мистике и к заучиванию такому, просто чтобы знать, что написано, без постижения. Знать и не постичь — это очень большая проблема, это клипа. Так что может быть, что это клипа, которая помогает человеку, то есть привлекательно для него оболочка, которая сохраняет плод. Поэтому пока человек не добавляет духовности, что все, это все-таки тем временем помогает ему как-то связывать вещи, как-то понимать, приближаться к ним. Ему есть за что подержаться. Это хорошо. Это как кожура, которая сохраняет, кожа сохраняет плод. А есть такая клипа, которая никогда не дает ему дойти до сути плода, вкусить сам плод, потому что он становится, он просто заучивает, зубрит, считает страницы, и считается только с информацией, заложенной там, но не внутренней сутью, не постижением, не исправлением и постижением этого в своих исправленных келим. Тогда это называется, что он идет путем летучей мыши, а не петуха. Да.
Из Хадеры задают вопрос. Мне не удается мою просьбу разнообразить. Как выстроить новый уровень моей просьбы?
Видимо, не хватает ему усилия в группе. Как я могу просто так чего-то попросить? Как я могу думать о чем-то, что не имеет для меня значения? Если я прилагаю усилия, у меня не получается. И я не знаю, что делать, и все время нахожусь в определенном давлении и в беспомощности. Мне это больно, и я тогда уж точно об этом не забываю. Но если я прихожу на урок и думаю, ну о чем мне сейчас просить, чего мне не хватает, собственно? Немножко денег, немножко почести, со здоровьем что-то не так. И все, что он там тебе воображает, о чем имеет смысл в его глазах просить. Нужно приходить, как сказано. В чертоге царя не входит без просьбы. У царя есть все, ему нет ни в чем недостатка, кроме того, чтобы кого-то насладить.
Из России спрашивают, у кого я прошу помощь? Из моего более высокого состояния, которое называется свойство отдачи?
Я прошу помощи от Творца. Творцом называется более высокая ступень, у которой я прошу помощи. Всегда более высокая ступень относительно нижней называется Творец. Потому что действительно, Творец сотворил нижнюю ступень. И у нас нет образа Творца. У нас есть свойство отдачи, которое находится надо мной, которое я ценю так, ценю за то, что оно находится надо мной. Нет у меня вверху, внизу. Это все мера оценки. Если я больше ценю, большую степень отдачи, если я ценю Тору как силу, совершенную, то я обращаюсь к ней, чтобы она мне помогла. Это свойство властвует над всем. О нем я говорю, что нет никого, кроме него. Вот и все. Иначе, если я говорю «он» и «не оно», и «не она», то я уже начинаю каким-то образом заниматься, который я хочу определить в каком-то состоянии, в каком-то свойстве. Дать нельзя. Нельзя это. Это только свойство. Свойство — это нечто неопределенное в каких-то там духовных единицах. Хорошо?
Кен.
Да.
Доброе утро, Рав. Мне бы хотелось узнать, какова правильная просьба, чтобы установить себя в рехем, в чреве, и как я могу ускорить процесс, который зародыш проходит в чреве матери. Допустим, мне удалось сейчас попросить, когда мы читали Зор, и как мне выяснить каждый раз просьбу более верно, чтобы было сильное требование, чтобы изменило меня, отменить себя, чтобы доставить Творцу, насколько я этого понимаю, в моих килим. Как из всего этого я могу продвинуть мое развитие? Видите, как убар в чреве матери, зародыш в чреве матери.
Хочешь быть зародышем?
Я хочу родиться уже.
Ладно. Быть зародышем значит, что ты идешь аннулировать себя, как плод в утробе матери. То есть полностью аннулироваться. Тебе дается... Простая картина, что у тебя есть группа, и там тебе нужно аннулироваться. Так в чем проблема? Получится или нет?
Конечно, нет.
Так у тебя сейчас возможность попросить.
Я прошу, кричу, ору изнутри, как в прошлый шаббат, вот как ребенок, который соску просит. Я, кстати, на всей этой теме многому научился с младенцем.
Ну.
Но это не то, чтобы я получил. Я вообще не вижу этого получения, не вижу продвижения. Нет у меня пути увидеть, что я продвигаюсь. Когда я выверю, проясню, просто кричать, сидеть внутри и кричать. Может, я что-то неправильно делаю?
Это не важно. Твоя дочь знает, о чем она просит?
Она точно знает.
Точно знает. Но она просит или орет?
И так, и так, и так. Чаще кричит.
Что она говорит? Папа, дай соску?
Нет, она пока не может.
Так ты тоже. Только делай то же самое.
Я стараюсь.
Даже меньше, потому что она маленькая. Она уже человек, а ты еще вроде зародышу хочешь уподобиться. Так чего от тебя требуется? Только проси.
Что, просто просить, продолжать просить?
У тебя точно есть просьба? Есть ли у тебя требование быть зародышем? То есть включиться в группу, потерять там себя?
Да.
Так почему же ты еще не получил ответа?
Вот это то, что я вас спрашиваю.
Есть какая-то задержка?
Есть какая-то задержка. Я уверен, что мой эгоизм, моя гордыня, моя просьба к свойству отдачи внутри меня неудовлетворительная.
Как может быть... Как так может быть, если он добрый, творящий добро, что у него нет никаких счетов?
Видимо, он хочет заставить меня что-то выяснить.
Ага, то есть тебе еще что-то предстоит выяснить?
Видимо, так.
То есть задержка в тебе?
Ну, конечно, во мне.
А, ну замечательно. Так продолжай, в чем проблема?
Может, вы поможете мне, скажете, в чем дело?
А теперь я понял, ты мне молишься, а не Творцу? Это не получится, не выйдет. Не выйдет. И об этом тоже должен добавить туда, а не ко мне. Теперь я понял. Да.
Есть такое ощущение у меня, что тут что-то парадоксальное происходит в нашей работе. Мы так работаем, приходим с точкой сердца, с маленькой, и чем больше мы работаем, видим, что в нас желание получать все больше. То есть...
Совершенно верно. Насколько мы хотим исправить желание, настолько мы видим, что оно еще больше и жестче. Как бы это сказать... манипулирует нами, хитрое, в мутации в нем такие наблюдаем.
То есть мы, в сущности, мы работаем над нашей методикой, которую вы нас обучаете. Это методика,
да,
которая действует на мое желание получать.
Да.
Да, зависть, страсти, почести выводят человека из мира. То есть мы работаем над желанием получать очень сильно, для того, чтобы прийти к противоположному свойству его.
Да.
То есть мы работаем над желанием получать, получается.
Мы работаем над желанием получать для того, чтобы как бы исправить его ради отдачи. Когда я хочу, собственно, аннулировать себя, и все, все мои действия, связанные с тем, чтобы аннулировать себя, исправить себя, дают мне только познание зла. Насколько это, а, великая вещь, насколько он гораздо умнее, оно, зло, гораздо умнее и коварнее, насколько я не способен работать с ним, а оно постоянно меня, мною крутит, находясь выше меня. Если я начинаю чувствовать, что желание получать надо мной крутится вокруг меня и подстраивает меня через самые-самые разные средства и дырки, воздействует на меня.
Он все время смеется надо мной.
Да, да, да. Это правильно. Тогда у меня нет выбора. Мне нужно обратиться к кому-то, кто властвует над ним. И это, собственно, называется помощь против него.
Я из него самого обращаюсь к нему.
Желание получать само по себе, работая над тобой, приводит тебя к Творцу, чтобы ты просил у него подняться выше желания получать. Это называется ангел. И тогда ты понимаешь, что создал я злое начало, приходит со стороны Творца. Он создал желание получать. Когда ты над работой желанием получать над собой и обращаясь из этого же к Творцу, начинаешь уже совмещать две силы, и тогда ты получаешь разум. Свет, тьма, тьма, свет в самых разных соотношениях и свойствах. И тогда ты начинаешь быть действительно творением, человеком. Так это работает, да? Он делает очень хорошую работу, желание получать. Ты же видишь, я сейчас... Я вчера почитал отчет, особый отчет, о том, что в Европе сейчас... Ну, там очень сильное падение уровня жизни. И люди приходят в магазин, например, у них есть 20 евро. И все. И тогда они покупают особые... Только определенные вещи. И тогда в магазинах начинают понимать, что им тоже нужно отказаться от 90% товаров и оставить только необходимые вещи. Просто все по Баальсуламу. Остаются только необходимые вещи, рациональная экономика, а все остальное просто исчезнет. Ты же видишь, не хотят по-хорошему, получится по-плохому. Всякими бедами и беспорядками. Желание получать, оно тоже все приводит в вид. Это как ангел.
Дима из Москвы спрашивает, урок — это место нашей работы, это результат подготовки между уроками.
Урок — это место молитвы, это место просьбы. Когда мы ощущаем себя вместе, насколько мы хотим или нет быть вместе, и не важно нам, какой это урок. Мы можем читать либо Зоар, либо Таз, это не важно. Нет никакой разницы. Мы должны прийти с просьбой, с маленькой просьбой, во время урока почувствовать это требование. В нашем совместном занятии, нахождении здесь, начинать приближать к этому всех наших товарищей со всего мира, почувствовать, насколько я чувствую их или нет, насколько я хочу или нет, насколько я действительно требую или нет их присоединить. И тогда из того, что я понимаю, нахожусь я в единении или нет, из этого молиться, из этого просить. То есть занятие не для того, чтобы выучить, что написано в книге, а это время притянуть свет, возвращающий к источнику. Свет, сила, которая нас объединит. Потому что в единстве ты сразу раскрываешь духовный мир. Тебе не нужно ничего, кроме места для раскрытия, исправленного места. Свет находится в абсолютном покое, он сразу раскрывается. Так мне нужно думать только о раскрытии кли. Да? Микрофон.
Мой вопрос относительно намерений. Друзья уже спросили относительно намерений и просьбы. На одном из семинаров мы говорили о просьбе, как я понял, предпочтительно, чтобы это базировалось на возблагодарении Творца. Как все это сделать? Ведь цель проблемная. Мы все время ищем цель. Я представляю, что это не только моя проблема, это, видимо, реальная проблема.
Это верно. Я говорил о том, что все должно быть основано на благодарении. Если ты не обращаешься к Творцу как велик, мы не определяешь. Его как всемогущим, способным на все, то ты не можешь по-настоящему к нему обратиться. Если ты обращаешься к нему, ты должен изначально чувствовать, что это он управляет твоим желанием получать. Свойство отдачи тоже у него. Он управляет твоей способностью превратить твое желание получать, дать ему намерение отдачи. Он властвует над всем. Кто это он? Это свойство отдачи. И ты ценишь его. Что значит возблагодарить, восхвалить, оценить свойство отдачи над всем? Над чем? Над свойством получения. Собственно говоря, больше-то ничего и нет. Поэтому, если ты таким образом подходишь к этому, то потом проси, потому что тогда у тебя уже правильно упорядочено твое отношение к свойствам отдачи и получения. И тогда ты требуешь, чтобы сила отдачи, которая, собственно, и называется светом, относительно свойства получения, которое мы определяем как тьма, чтобы этот свет воздействовал, и чтобы тьма светила как свет.
Что предпочтительно, благодарность или просьба? Лучше просить?
Во-первых, должна быть просьба. Величие Творца. И иначе, как ты можешь обратиться к чему-либо, если ты не ценишь свойства отдачи? Как к нему можно обратиться? Чего ты от него хочешь? Ведь моя просьба изначальная заключается в том, чтобы обрести свойство отдачи. Является ли это свойство отдачи достаточно важным для меня? Это называется благодарение. Поэтому мне прежде всего нужно прийти к важности этого свойства.
Откуда я узнаю, правильно ли я действую?
В конечном счете, только по результату.
Что значит результат?
Это желаемый результат, что ты приложил усилия и нашел, чтобы ты принял эту находку, раскрыл бы эту находку. До того момента ты не знаешь, ты всегда будешь запутанным. Но эта путаница тоже направляет тебя к правильному состоянию.
Если я правильно понимаю, перед большой находкой есть большая тьма.
Верно.
И что я делаю? Как знать, что я правильно действую?
Если ты идешь к свойству отдачи, и ты готов аннулировать себя, то ты в этой тьме будешь ориентироваться. Ты не будешь просить ничего большего, чем эта тьма. Пусть будет тьма. Тьма, предшествовавшая исходу из Египта. О чем ты просишь?
Иногда я путаюсь.
Иногда ты путаешься. Ну вот. Так вот, тьма помогает тебе. Это путаница, тьма помогает тебе просить свойства отдачи. Мне нет дела до тьмы, пусть останется тьма навсегда. Если это хорошо, пусть останется. Только бы быть в отдаче.
Цель все время меняется. В этом проблема.
Так нужно ее лучше выяснять. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.